Утрата тех, кто уходит от меня при жизни, больнее поражает меня, чем утрата тех, кто совсем уходит из жизни. Фернан сидел, затаив дыхание, и хотя Жан-Жак и просил его остаться, ему казалось, что он подслушивает чужие тайны. Сердце его сжималось от боли за учителя. Ему непременно хотелось как-нибудь проявить свою любовь, и вот однажды застенчивый юноша решился. Почтительно попросил он Жан-Жака взять к себе в дом собаку леди и, неловко привирая, объяснил, что она очень привязалась к нему, к учителю, и теперь видит хозяина в нем. «Учителю она нужна», — сказал Фернан. «Ему нужен сторож, который охранял бы его от многочисленных врагов». Растроганный Жан-Жак, улыбаясь, принял дар. Глава 7. Николас и Тереза. Как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке, а женщины одни сидели дома, раздался стук в дверь. Они удивились. Вошел Николас. Он ответил глубокий и иронически преувеличенный поклон. «Господин маркиз», — объяснил он с вежливой ухмылкой, — «наказал ему всегда и во всем быть к услугам, дам. Но так как ему запрещено показываться на глаза мосье Руссо, он до сих пор не имел возможности по-настоящему осведомиться, нет ли у дам каких-либо особых пожеланий. И вот, воспользовавшись тем, что многоуважаемый философ находится в замке, он разрешил себе явиться». Женщины собирались ужинать. От миски с горячим жарким шел пар, мадам Левассер разглядывала Николаса маленькими колючими глазками. «У нас есть все, что нам требуется», — сказала она. А Тереза прибавила своим ленивым голосом. «Очень любезно с вашей стороны, мосье Николас, что вы зашли осведомиться». Старуха подчеркнуто молчала, всем своим видом требуя, чтобы Николас поскорее убрался. Он не уходил. Нахально вперившись в Терезу, он с наглым одобрением разглядывал ее с ног до головы. Тереза откликнулась на его взгляд. «Не поужинаете ли с нами, мсье Николас?» — пригласила она. «Жан-Жак ежеминутно может вернуться», — сердито сказала мадам Левассер. Николас, не отводя глаз от Терезы, сказал с сильным английским акцентом. «Господин писатель и философ Руссо вряд ли скоро вернется. Ужин в замке всегда затягивается, и за столом ведутся интересные разговоры, да и после ужина господин маркиз все не отпускает господина философа». «Я не желаю, чтобы мой зять вас здесь застал, ни в коем случае», — сказала своим беззвучным голосом мадам Левассер. «Она подчеркнула вас», — Николас, откровенно потешаясь, поклонился. «Именно поэтому, милостивые государыни, я и выбрал час ужина для своего посещения». Он снова поглядел на Терезу. Она, словно привороженная, словно под гипнозом, произнесла. «Садитесь же, пожалуйста, мсье Николас», — и встала, собираясь пойти за прибором. «Было бы невежливо, сударыня, если бы я ответил отказом на ваше любезное приглашение», — сказал Николас. Мадам Левассер все время неприязненно молчала. «Этот молодчик не по душе ей». Но Николас был боек на язык и без труда рассеял возникшую за столом тягостную неловкость. «Он знает свет», — говорил Николас. «Он был в Лондоне первым берейтером у мистера Теттерсола, знаменитейшего на весь мир лошадников. К нему со всего света съезжались высокопоставленные господа, и господин маркиз потратил немало денег и хороших слов, чтобы сманить его, Николаса, к себе. А ведь у него была превосходная служба. Он не раз жалел, что променял огромный, великолепный Лондон на скуку и безлюдье Эрминон-Вилля. Но теперь он же не жалеет. Встреча с мадам Руссо вознаграждает его за все». Он поднял стакан, приветствуя мадам Левассер, затем, пристально глядя на Терезу, сказал: «За ваше здоровье!» и выпил до дна. «Но не о себе он хочет говорить», — продолжал Николас, как заведенный, «а о единственном в своем роде господине Руссо. Несмотря на знание света, он еще таких людей не встречал. И в Лондоне есть свой знаменитый философ, известный доктор Джонсон. Это господин, который любит пожить и умеет из всего выколачивать деньги. А такой философ, как мсье Руссо, намного ведь знаменитей, не извлекает из своей славы ни одного су и ни одного пенни. Он, Николас, очень любознателен и был весьма обязан дамам, если бы они им объяснили, как это возможно».